Давайте помолимся. Господи, мы молим Тебя, как нашего Отца, как нашего Господина жизни, как нашего Спасителя, как нашего ходатая и заступника. Мы обращаемся к Тебе, Ты жизнь наша, Господи, Ты будущее наше. Мы молим Тебя, благослови сейчас наше изучение Слова Твоего, познания истины. Благослови наши сердца, чтобы они были максимально живы и восприимчивы к Слову Твоему. Чтобы та накипь на сердцах наших или та сухость, которая была приобретена за последние сутки или часы или неделю, чтобы это не было препятствием для того, чтобы мы питались от Тебя, Господи, и насыщались Словом Твоим. Мы, как дети, нуждаемся в Твоей заботе и Твоем попечении. Мы искренне верим, Господи, что без Тебя мы не можем понять Слово Твое. Без Тебя мы не можем принять решений, которые были бы угодны Тебе. Без Тебя мы не можем иметь силы применить на практике тот призыв, который Ты имеешь к нам, или те наставления, которые Ты даешь нам, или те повеления, просьбы, которые Ты выражаешь по отношению к нам. Мы помним, Господи, что все должно прославить Тебя. Но мы также, Господи, помним, что многое, чему Ты нас учишь, это благо для нас, для нашей жизни. Что и прославить, в конце концов, имя в наших молитвах, в наших сердцах, или прославить Тебя люди, которые видят в нашей жизни. Господи, будь нашим помощником в нашем следовании за Тобой. Мы на Тебя опираемся, на Тебя полагаемся. И верим, Господи, что и без нашей молитвы Ты был этому посвящен. Верим, что и без нашей молитвы это воля Твоя помогать нам в следовании за Тобой. Делать его реалистичным и возможным. Но мы молимся Тебе, чтобы выразить упование наше на Тебя и только на Тебя. Славим Тебя, Господи, за то, что можем полагаться на Тебя. То, что мы не одиноки. То, что мы в надежных руках. Славим Тебя за то, что Ты ведешь нас как одно целое, как одно тело, как одну армию победоносным шествием, и наше шествие завершится в небесах. Славим Тебя за то, что наше спасение, наше будущее в небесах, оно сокрыто в Сыне Твоем Иисусе, в Иисусе Христе. Он наш Ноев ковчег, Он наш Спаситель. Мы в Нем, поэтому с уверенностью смотрим в будущее. За все слава Тебе, абсолютно за все добро, за все благо, за каждый кусок хлеба, за каждую копейку в кармане, за теплые уютные постели, за понимание чего-то, за отношения, за дружбу, за семью, за детей, за все это славим Тебя, для нашего единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Присаживайтесь, пожалуйста. Обязательно позаботьтесь, чтобы у вас были Библии и листы для записи, или блокноты для записи. Видите ли вы, как преображается ваша жизнь? Очевидно ли для вас то, что вы растете, что вы возрастаете, что вы живете победоносной жизнью, то, что миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром вашей жизни, вашей души, вашего понимания, мышления, образа жизни, практических привычек, формирования характера, что это преображается, что это изменяется, что это изменяется в образ, который Бог задумал для вашей жизни. Видите ли, как меняется ваша жизнь, или вы не видите? Вы можете не видеть, может быть, кто-то замечает это. И вы такой скромный человек, или неуверенный в себе, или не привыкли думать о своем успехе и констатировать факт, что что-то в вашей жизни происходит хорошее. Может быть, кто-то это видит. Если вы не видите преображения в вашей жизни, у вас большие проблемы. Потому что если вы не видите изменений за последний год, за последние два, или за последние полгода, то где есть гарантии, что следующий год или следующие два года пройдут по-другому? так вся жизнь может пройти, вы можете привыкнуть к тому, что ничего не происходит. И это как раз те предупреждения, которые мы видим в Писании и слышим от старших наших братьев, которые как-то нам говорят, старших в плане, живших больше в Боге, о том, что очень запросто можно стать частью религии и просто быть религиозным человеком. Если вас это беспокоит, то, что я говорю, я не зря об этом говорю, я уверен, что многих вас волнует, то ищите ответ. Ищите ответ на этот вопрос. Умоляйте Бога, чтобы Он вам объяснил, в чем суть вашего невозрастания или в чем суть вашего непродвижения. Если же вы продвигаетесь и растете, хвалите за это Бога, за самую маленькую перемену, за самую маленькую победу. И понимайте, что то малое, что вы видите, оно будет возрастать. Верен начавший нас доброе дело, он будет его совершать до пришествия Иисуса Христа, до последних наших дней жизни, до нашей встречи с Господом, будь то на земле или будь то на небе. Он будет это совершать. И не хвалитесь тем, что видите в своей жизни. Воздавайте за все славу Богу. Одно из препятствий в духовном возрастании – это то, что Бог воспитывает нас и не дает нам дальнейшее благо, потому что мы не научились Его хвалить за то, что мы имеем. Мы одеваем царские одежды, которые принадлежат только царю, царей и Господу Господствующему. Одеваем эти царские одежды, ходим в них, в нашем представлении, рассматриваем себя, какие мы классные, и как у нас хорошо что-то получается. Это порочит имя Бога. Это нарушает гармонию отношений с Богом. За все Ему слава. Все вернется к Нему. Любые добрые плоды, которые приносят в жизнь людей. Анализируйте свое возрастание. Записывайте в своих листах вопрос этот к себе. Потому что это крайне важный вопрос. Нужно подводить итоги в жизни. Эти итоги нужно подводить периодически. Особенно тем людям, которые хотят быть целеустремленными или являются целеустремленными и хотят чего-то в своей духовной жизни достигать. Мы говорим, проект работает у нас или нет? Не работает, да? Перед вами стоит нелегкая задача. Нелегкая задача быть внимательными к тому, что я буду говорить, быстро со мной вместе открывать Библию или без меня, потому что у меня тексты в конспекте. Может быть, я вместе с вами буду некоторые тексты открывать, но быстро открывать тексты. Если вы не успеваете быстро открывать, хотя бы их записывайте. На сайте будет размещен потом конспект, который можно будет еще раз пересмотреть, но не полагайтесь на это, потому что дни лукавы, суета, и вряд ли вы доберетесь до конспекта в интернете и перепишете это все. Лучше сейчас здесь записывать, конспектировать, для того, чтобы уже снаряжаться этими действиями. Мы говорим об одном из препятствий в духовном развитии, в духовном продвижении, в духовном возрастании. Мы озвучили уже ряд препятствий, с которыми сталкивается человек в духовном возрастании. Человек, который хочет духовно расти, хочет расти в любви к Богу, следование за Богом, в любви к людям. Вот все, что связано с духовной свежестью, с духовным ростом, с духовным таким миром, покоем, радостью, чтобы приносить плоды Духа Святого в своей жизни. Мы иногда видим, как люди рядом с нами, увешаны плодами, смотрим на свою жизнь и на фоне этих людей понимаем, что что-то у нас не так. Начинаем молиться, начинаем разбираться и действительно понимаем, что что-то не то. И кто-то понимает, что у него и жизни-то нет Божьей. Кто-то понимает, что он не рожден свыше, кто-то понимает, что он просто знает о Боге. Очень много информации и хорошо к Богу относится. Правильно о нем думает, правильно о нем даже другим рассказывает, но не доверил лично себя Богу, не вступил с ним в тот завет, в который вступают однажды муж и жена. Потому что молодые люди, они влюбляются друг в друга, они узнают друг друга, они много знают друг о друге, они помогают друг другу, там, может быть, какими-то деньгами. Некоторые даже жить начинают вместе или иметь сексуальные отношения вместе, но у них нет полной отдачи друг к другу. Поэтому их родственники спрашивают, а когда вы поженитесь? Ай, мама, ай, папа, что за предрассудки старческие? Это все в прошлом. Сегодня модно просто жить вместе. Но посвящение – это неимоверно важный фактор. Когда молодой человек говорит, готова ли ты отдать мне себя, как жену, навсегда, на всю жизнь, только ты будешь моей женой, только я буду твоим мужем, и не будет между нами других женщин и мужчин. Она думает, она говорит, я согласна, возьми меня всю, полностью. целиком, со всем, что у меня есть, со всем моим багажом, со всеми моими плюсами, минусами, со всеми моими сложностями и позитивными чертами характера. Он говорит, а ты возьми меня и давай разделим между собой, между нами нашу жизнь, наши жизни, наше будущее, наше настоящее, наши беды, наше счастье, наших будущих детей. Это совсем другого уровня отношения. Также и человек, который вступает в отношения с Богом, он не просто товарищует, он не просто проводит время с Богом или знает о Боге. Он отдает ему всю жизнь, он прилагает по отношению к себе все, что Бог говорит относительно его будущего с Богом. И об этом еще можно много говорить, но это спасающая вера, когда человек к себе относит все то, что касается Бога и Христа. Другое препятствие нашего духовного знания – это отсутствие нашей любви. Отсутствие любви к Богу, когда мы любим кого-то или что-то, будучи его детьми, будучи его возлюбленной невестой, церковью, когда мы любим кого-то или что-то другое больше, чем Бога, это всегда будет создавать в нашей жизни препятствие духовного возрастания. Бог ревнует свою возлюбленную. Бог ревнует своих возлюбленных. Бог будет противиться, не будет мира, если есть измена. Это и свидетельствует о том, что есть любовь, есть завет. И нарушение завета всегда сопровождается болью и страданиями. Посмотрите на людей, которые живут в браке и которые переживают измену в браке. Как они это все переносят? Это крах жизни. Почему? Ведь он мне обещал. Ведь она мне обещала. Ведь мы вступили в договор, ведь мы же договорились. Это уже предательство, это же обман. Точно так же и с любовью к Богу. Если наша любовь принадлежит кому-то или чему-то другому, это и называется быть любовником или любовницей. И об этом тоже нужно много говорить и думать, и я просто делаю обзор предыдущих проповедей. Одно из препятствий в жизни, в духовной жизни христианина, это отсутствие покаяния в конкретном грехе или в конкретных грехах. Это еще одно препятствие. Когда Господь приводит нас к моменту, когда мы понимаем, осознаем наш грех, и нам нужно в нем каяться. Если вы помните, в прошлый раз мы сделали обзор жизни Давида. Удивительная жизнь. Удивительный человек. С ним был Бог, это было очевидно. И Давид был с Богом, это было тоже очевидно. И Давид при всей своей бурной, при всей своей плодотворной жизни с Богом допустил однажды в своей жизни серьезный грех. Он вступил в незаконные связи с женщиной. Он завел роман, он завел связи на стороне, у него появилась любовница, и мужа ее он убил. Убил, используя свои полномочия и власть как царя. Что может быть страшнее? У кого-то, может быть, подобные романы дух захватывают. Может быть, кто-то из вас втихаря читает подобные романы. Может быть, кто-то смотрит с восхищением какие-то мыльные оперы или смотрит какие-то голливудские фильмы, и вы в конце фильма... Ох, вот это же духа. Вот это, но я не могу. Я не могу, я христианка, я дитя Божие, я не могу. Но в принципе, вот это класс. Это класс до определенного момента. Я уверен, что Давиду и Версавии было хорошо до определенного момента. Это очень интригующе. Это очень, кто прелюбодействовал, или кто заводил какие-то любовные связи, какой-то флирт, или какие-то отношения, тот знает, насколько это увлекательно. По плоти это интригующе. Руки дрожат, ноги подкашиваются, дух захватывает. Но к чему это все приводит? Это приводит все к тому, к чему привело жизнь Давида. Давид целый год прожил в прелюбодеянии, в грехе прелюбодеяния. И он целый год томился, ему было очень тяжело. Мы сегодня, надеюсь, доберемся 31-го псалма, чтобы прочитать, каково было Давиду. Это был сыр в мышеловке. Все его кости были переломаны, вся его внутренность была изнемождена, потому что он схватился за этот сыр. Получил там сиюминутные удовольствия от этого сыра, в конце концов была разрушена вся его жизнь. И последствия его греха неимоверно большие. И вся его семья и государство из-за этого страдало. Только Бог дает прощение и уничтожает последствия и препятствия греха. Друзья, мы должны это усвоить. Только Бог является тем, кто убирает последствия греха, кто прощает грех. Нет другой инстанции, где вы могли бы решить свой грех или последствия своего греха. Никакая социальная служба, ни премьер-министр с его кабинетом министров, никакая социальная помощь, никакие люди, никакие знакомства, никакие деньги, никакие кредиты, никакие связи, ни смена обстановки, ни смена прически или покупка какой-то ценной вещи не может решить последствия грехов в вашей жизни. Есть единственная инстанция, есть только Бог, в котором можно разрешить проблему своего греха. Другого варианта нет, абсолютно. Можно проходить и промучиться годы относительно своей беды, которая пришла в вашу жизнь. И последствия можно разгребать годами. Но пока вы не придете и не откроете свой грех, томление будет в душе вашей. Так Бог устроил нашу жизнь, и мы можем быть 25 раз не согласны с этим, не верить в это, не знать об этом, но так и будет, это будет сценарий нашей жизни. Поэтому человек должен обратиться к Богу с покаянием за свой грех. И обращение, покаяние должно быть угодное Богу. Это еще очень важный момент, то что человек может обратиться к Богу с признанием своего греха, с покаянной молитвой, но вопрос, подходит ли такая молитва Богу? Есть ли какая-то оценка, квалификация того, что Богу подходит, а что нет? Потому что мы не можем прийти с вами в суд, если нам нужна защита судьи, и дать ему какой-то там документ, который мы составили, как мы захотели. Есть форма, по которой нужно составить этот документ. Есть требования, есть стандарты, есть ожидания судьи и его команды, в какой форме подается для рассмотрения та или иная заявка. И Бога очень сильно волнует, в каком состоянии наше сердце. В каком отношении мы находимся к греху, к Богу, к себе, к тем, по отношению к кому мы согрешили, к нашим врагам, к нашей перспективе в жизни и так далее, и так далее. То есть, что в нашем сердце, что в нашем анализе. Для Бога это важно. И мы знаем человека, молитву кого он принял. Это был Давид. Он принял его покаяние. Для нас это шанс научиться у Давида правильно каяться. Каяться так, чтобы Бог действовал в нашей жизни и преображал всю нашу жизнь. Давид был человеком, покаяние которого Бог принял. Поэтому мы можем из его покаяния понять и научиться тому, чем же является угодное Богу покаяние. И в прошлый раз мы увидели 5 истинных библейских угодных Богу покаяний, которые мы увидели у Давида. То есть черты, оттенки, составляющие покаяние. Вот многие люди говорят, надо покаяться. Что под этим термином подразумевается? И говорят, покаяние это перемена ума. Или покаяние это изменить отношения. Это правильные термины. Но Библия говорит намного больше о покаянии. Намного больше. Поэтому мы можем, глядя на жизнь Давида, увидеть, чему Бог нас учит о покаянии. Потому что покаяние это перемена ума, это человеческая формулировка, скажем так, исходя из одного слова в Библии. Мне кажется, что это достаточно, ну, такое скудное питание для нашей веры. Для того, чтобы наша вера возросла в силу покаяния, нам нужно больше знать характеристик покаяния. И Бог описывает это. Поэтому давайте это изучать. А у нас нет никаких шансов, да, высвечивать. Вообще, да? И борьба прекратилась. Или не прекратилась. Давайте попробуем. Потому что если в любой момент это будет восстановлено, просто структурно очень сложная проповедь. Надо как-то визуально. Мы увидели 5 истинных библейских угодных Богу покаяний. Первое. И истинное покаяние не отвергает обличение. Второе. Истинное покаяние не оправдывает себя обстоятельствами. Третье. Мы увидели в прошлой проповеди. Истинное покаяние не перекладывает вину на других людей. Четвертое. Истинное покаяние не считает свое наказание несправедливым. Пятое. Истинное покаяние не замалчивает своей вины. Не замалчивает своей вины. И сейчас я хотел, чтобы мы осветили один важный момент. Почему люди не приходят к моменту истинного покаяния? Богоугодного, изменяющего жизнь покаяния. Вот мы уже услышали о покаянии в прошлый раз. Но, возможно, вы провели неделю, и, возможно, вы пытались как-то даже подступить или подойти к моменту личного покаяния. Возможно, вы знаете людей, которые пережили борьбу за то, чтобы покаяться и прийти к этому моменту. Но, возможно, вы не дошли до этого момента. Возможно, вы до сих пор планируете подойти к моменту покаяния, или у вас был прошлый опыт, и у вас это не получается. Вот интересный вопрос, почему люди, зная о том, что нужно покаяться, не могут покаяться? Не задавались этим вопросом? А это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Это и называется «вникай в себя и в учение». Вникайте в себя, почему вам тяжело покаяться. Я назову ряд причин. Первая причина. Я не назову все причины, я просто хочу вам дать возможность поразмышлять над этим, или чтобы вы начали размышлять. Но говорить о покаянии можно очень много, но если мы не размышляем о причинах, почему люди не каются при всех своих знаниях, то это просто останутся знания в нашей жизни. Первая причина, или одна из причин. Человек не видит себя согрешившим в прошлом или согрешающим сегодня. Он не видит себя таким человеком. Искренне не видит. Не видит. Он просто не видит своего греха. Ты к нему и так, а он не видит этого. Или ты просто не видишь, идешь просто по жизни и не видишь. И вероятнее всего то, что я сейчас описываю, касается людей духовно мертвых, которые не имеют духа и жизни Божьей. Но даже людей духовно мертвых, которые не являются частью Божьей жизни, Божьего царства, Божьей системы, Божьей жизни, не являются его детьми. Вероятнее всего, даже эти люди в момент согрешения чувствуют угрызение совести. Но это быстро проходит. На следующий день или через 2-3 дня они уже об этом не помнят. И в принципе, по этой причине они как бы и не видят своего греха. Человек может не видеть. Еще одна причина, почему люди не каются. Человек не видит серьезности греха и его последствий. Человек не видит, что это действительно страшно. Давид прожил год без покаяния. Как-то он это укладывал в себе. Возможно, потому что он не боялся, он не видел серьезности того, что он сделал. И может быть сегодня кто-то здесь не видит серьезности своего греха. Третья причина. Человек не может смириться и отнести к себе вину греха. Он не может смириться и сказать, что это не в общем грех всех людей, а это лично мой грех. Это такая своего рода лукавство человеческого сердца, когда мы не каемся в своих грехах, потому что квалифицируем свой грех общенациональной бедой или всечеловеческая беда. Это у всех есть. И ты не говоришь, это мой грех, и поэтому тебе это препятствие к тому, чтобы ты покаялся перед Богом за свой личный грех. И так человек не может смириться и отнести к себе вину греха или вину за грех. Еще одна причина. Человек не может открыть Богу или людям свой грех. Он уже с собой поговорил, он уже по поводу себя признал это, но вот с Богом поговорить, он просто не может набраться ни сил, ни возможностей, ни времени, он просто не разговаривает с Богом. При этом знает, что Бог знает о нем все, видит сердце его, видит жизнь его, видит анализ его, но с Богом поговорить не может. И это очень сильно проявляется в том, что мы не можем поговорить с другими людьми о нашем грехе. Это очень тесно связано. Если я узнаю, что кто-то разговаривает с кем-то о состоянии своего греха, я уверен, что этому предшествовала молитва Богу. Если я вижу, что человек разговаривает с кем-то о своем грехе, я уверен, что скоро он помолится Богу об этом. Может быть, сразу после этого разговора. Итак, человек не может открыть Богу или людям свой грех. Еще одна причина, почему люди не доходят до момента покаяния. Человек боится дурной славы, в кавычках, дурной славы о себе. А значит, боится людей больше, чем Бога. Он просто боится, что сейчас он скажет, а слово «не воробей» вылетит и все. Репутация, имидж и многое-многое другое. Жены не хотят подставлять мужей, мужья не хотят подставлять свою семью или свою команду руководителей, или свою домашнюю группу, или свою организацию, или еще как-то. Вы не хотите вообще, чтобы кто-то знал эту порчу в вашей жизни. И вы говорите, что я буду это решать на уровне отношений с Богом и так далее. Но это то, что может волновать и препятствовать нам в том, чтобы мы истинно каялись, так как Бог этого хочет. Еще одна причина. Человек не может представить себе будущего без жизни с этим грехом. Уже все понял, уже согласен, уже готов поговорить с людьми, уже начал молиться Богу или готов помолиться Богу. Ну, Боже мой, это же мне светит тем, что все, Бог меня от этого освободит. Бог у меня это заберет. Он просто благословит меня, то, что у меня никогда этого не будет. И тут начинается. И так очень-очень может быть долго. И этот гормон, он реально начинает развиваться в нашей жизни. И этот гормон, это уже не какой-то сказочный персонаж из «Властелина колец», а это уже, я вижу этого гормона в себе. Я вижу, как я с этой прелестью ношусь годами, и я с ужасом думаю о том, что кто-то, Бог или истина, или Дух Святой, или люди посягнут на то, чтобы меня лишить моей прелести. И это останавливает нас к тому, чтобы идти к покаянию, к истинному покаянию. И самое влиятельное препятствие, что людей останавливает, истинно каяться перед Богом. Они не верят сказанному Богу. Они не верят тому, что Бог говорит о грехе. Они не верят тому, что Бог говорит о будущем. Они не верят о том, что Бог говорит о благословении. О том, сколько блага будет дано смиренному. Этот человек не верит тому, что жизнь может быть реально восстановлена, реально изменена. Человек не верит, что из горлома можно превратиться обратно в нормального человека. Человек не верит обещаниям Божьим. Он живет так, как будто Бога нет, как будто его обещаний нет. Я бы хотел обратить внимание на относительно вот чего. Я вдруг подумал в прошлый раз о том, что я сознательно не говорил сначала о серьезности греха, чтобы проповедовать о том, что люди не каются в грехах. Если вы заметили, мы сразу начали в прошлый раз говорить, одно из препятствий, которое лежит на пути возрастания духовного человека, это то, что человек не кается в своем грехе. И живет в грехе, и не приходит к моменту покаяния. И мы не говорили, в принципе, о грехе, о его серьезности. Сейчас хотелось бы пару слов упомянуть, прежде чем мы перейдем опять к Давиду и к его примеру, как истинно нужно каяться. Мы сегодня будем дальше рассматривать жизнь Давида. Но сначала хотелось сказать об одной из причин, то, что люди не видят серьезности греха. И подумайте для себя, видите ли вы серьезность греха, который есть в вашей жизни или который есть в жизни тех людей, за кого вы переживаете, что они духовно не растут. Если у вас сегодня есть свобода такая относительная или такая, вы видите, что в принципе жизнь в порядке. Проанализируйте, пожалуйста, прошлую неделю и вспомните, пожалуйста, людей, которым вы сказали плохие слова. Например, там, оскорбительные слова. Или вы разгневались и распсиховались, и после этого сказали себе, стоп, это не очень хорошо. Вот не очень хорошо, это был грех. Очень конкретно. Или, может быть, вы воровали на прошлой неделе, или, может быть, вы смотрели эротику или порнографию в интернете или в каких-то других информационных носителях. Может быть, вы шопингом занимались, так сказать, покупки делали, и делали это греховно, не контролируя себя, не обуздывая свои стремления, желания. И вспомните что-то такое, что вы не квалифицируете как грех Давида, а подумайте о другом грехе в вашей жизни. Все это грех. Библия не говорит о больших и малых грехах. Библия учит о грехе. Это анализ Божий. У людей искаженный анализ. Большие и малые грехи. У Бога есть грехи, и это одна квалификация. Давайте. Отношение человека к греху лежит в основе настоящего покаяния. Отношение человека к греху лежит в основе истинного покаяния. Я бы 10 раз повторил эту фразу, чтобы подчеркнуть ее важность. Отношение человека к греху лежит в основании истинного покаяния или вообще дойдет ли человек до покаяния, угодного Богу. Первое описание серьезности греха – это человек рожденный, это человек, который родился человеком, это совокупность творения Божьего и греха. Послушайте, это очень важная истина, которая говорит о серьезности греха. Человек не просто запачкался грехом, а родился чистым и запачкался, влез в грех. Как бы вот одежда запачкалась. Там внутри как бы все нормально, но вот одежда грязная. Пусть он там даже полностью в грязи вывалился. Нет, человек не просто запачкался грехом. Он изнутри греховен. Он есть сама грязь. И он пачкает других своим грехом. И мы пачкаем друг друга этим грехом. И наверняка то, что я сейчас говорю, противоречит многим-многим убеждениям и представлениям, но это не противоречит Писанию. Мы не можем обо всем много говорить, но есть такие вот убеждения, основанные на Писании.
Человек не просто запачкан грязью или заразился грехом, как инфекцией. Тоже, да, вроде здоровый человек, а тут в 5 лет вдохнул какой-то грех или какую-то привычку, и вот он теперь греховным стал в этой сфере, например. Или вообще там в 2 года заразился грехом, или в 6 месяцев заразился грехом. Или вдруг, до подростка, как мама мне говорит, ты таким был хорошим мальчиком, а потом наступил трудный период. Что-то изменилось. То есть такое впечатление, что этот мальчик был одним, а стал другим. Нет, он таким же и был. Человек не просто запачкался как грязью, грехом, или заразился грехом, как инфекцией. Нет. Человек есть само воплощение греха. Он является представителем греха. Он есть воплощение греха. Он грех ходячий. Он завод, он производит грех. И это противоречит очень многим представлениям о человеке сегодня. Но не противоречит Писанию. Очень важная фраза, ее бы я повторил 100 раз, чтобы подчеркнуть, насколько она важна. Мы стали грешниками не потому, что согрешаем, а согрешаем, потому что мы грешны. Мы стали грешниками не потому, что начали где-то как-то грешить, а мы где-то как-то начали грешить, потому что мы грешники. Мы врем не потому, что научились врать, а мы врем, потому что мы грешники. Наше воровство или наша измена какая-то не привела нас в греховное состояние, а мы стали такими, мы начали так поступать или так поступать, потому что мы в определенном состоянии находимся от рождения. Псалом 57, 4 стих, написано так: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Давид говорит о том, что люди говорят ложь с самого рождения. У кого есть дети, те прекрасно знают, какие дети специалисты в обмане. Дети вообще очень изобретательны на зло. Это то, что нам помогло с моей женой, когда у нас появился первый младенец, и мы ясно видели, что этот ребенок, он производит зло. Он с самого рождения, ну, конечно, это малышка наша, мы ее на руках носили. Обязательно за подробности, попку ее целовали. Там мы наглядеться на нее не могли. Но при этом мы понимали, что она грешница. И поэтому правильно смотрели на некоторые ее поступки младенческие. Я не буду сейчас перечислять, особенно для тех, кто был целом внутри. Но это было очевидно. Дети от рождения греховны, и мы были когда-то детьми. Это наше состояние. Мы в таком состоянии родились. Мы стали грешниками не потому, что грешим, а совершаем грехи или согрешаем, потому что грешники по природе своей. Второе описание серьезности греха – это формирование вины. Грех приводит человека к тому, что он становится осужденным, и его ждет суд. Он находится с клеймом, с табличкой впереди и сзади «виновен». Это очень серьезно, друзья. Если вы сегодня несерьезно относитесь к греху, если вы сегодня не во Христе, если вы сегодня не спасены Христом, и Христос не является вашим заступником, вы ходите с табличкой «виновен». Я перед вами стою без таблички «виновен». Христос снял эту табличку с себя, повесил на себя, поэтому был пригвожден к кресту. И я верю, что я сегодня не виновен по причине Христа, это отдельная тема. Если Христос твой Спаситель, табличка с тебя снята. Если ты не Христов, то ты с этой табличкой ходишь сам и должен решить, что ты с этой табличкой будешь делать. Но за те грехи, которые ты сделал, грешки, ты виновен. Виновен очень конкретно и ждет суд. Если говорить о тех, у кого табличка снята, то чувство вины формируется в связи с грехом. И Бог это позволяет, чтобы это было. Это было в жизни Давида. И это чувство вины выматывает. И многим это слово знакомо. Оно выматывает, оно вдохнуть не дает. Ты живешь в пол ноги, дышишь в пол дыхания. Все бегут или кто-то бежит, а ты 2 шага сделать не можешь. Постоянная утомленность, постоянный какой-то авитаминоз весенний. Постоянно какое-то, то есть, недомогание. Грех ведет к вине, к чувству вины. И вина здесь в 2 смыслах. Осуждение вечное и наказание и суд. Или второе, это чувство вины на земле. И это выматывает. Еще есть другая причина, или серьезность, описывающая серьезность греха. Это оскорбление Духа Святого. Оскорбление Духа Святого. Написано, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, И там по тексту идет дальше. То есть это удивительно. Римлянам 8 глава 11 стих. Кто записывает, пометьте. Римлянам 8, 11. Дух, который воскрес, дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, вот этот дух, он живет в вас. Не в соседней комнате, не тогда, когда вы его пригласите в свою жизнь, не тогда, когда вы пойдете с ним в кафе. Это тот, который всегда с вами. И никуда вы от него не денетесь. Он внутри вас есть. И он внутри вас есть тогда, когда... И я здесь ставлю многоточие. Подумайте о том, в чем вы живете. И подумайте о том, что разрушает вашу жизнь. И подумайте не только о себе. Подумайте, пожалуйста, о нем. То, что его это оскорбляет. Вот почему я хочу обратить внимание на то, что мы не понимаем серьезности греха. Мы не придаем значения тому, что это оскорбительно для него. Вы можете себе представить, если бы, я не знаю, может быть, это для Оли моя будет яркий пример, для остальных может быть и так яркий, если бы я в присутствии моей жены смотрел бы порнографию. В ее присутствии. Я не смотрю порнографию в жизни, искренне вам об этом говорю. Видите мне Бог. Но если бы такое было, я просто, например, привожу уже это популярный грех среди мужчин. Вы со своей женой это делаете. И она дитя Божье, она дочь Бога, она знает, что это мерзость. И вы знаете то, что в этом мерзость, и вы в этом валяетесь, и вы в этом купаетесь. И она рядом с вами это все видит. Что это будет для нее? Можете сказать, ну, Бог же не человек. Бог во много раз более святой, он абсолютно святой, чем ваша жена или моя жена. И это оскорбительно, вовлекать его в такие дела или в его присутствие такие вещи делать. Евреям было легче. И мусульманам сегодня, некоторые деноминации мусульманские, тоже легче. Некоторые мусульмане, не все, некоторые мусульмане верят так, что Аллах ночью не видит. Некоторые верят, что он не видит под крышей, что происходит. А некоторые верят, что если зашторить шторы, он не видит в окно. Дух Святой не такой. Он внутри нас есть. Извините за пикантные подробности, куда бы мы в течение дня ни пошли, он всегда с нами. Он всегда с нами. Мы абсолютно обнажены перед ним. Как жена знает пикантные подробности о муже своем, так Бог знает абсолютно все пикантные подробности о нашей жизни. Мы живем вместе. Он с нами всегда. Не просто как дух, знающий, вездесущий везде, а и как тот, который в нас пребывает, и это оскорбляет его. Ефесянам 4:30 прямо об этом написано. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Знаете, в каком контексте там говорится «не оскорбляйте Духа Святого»? Заработало? Слава Богу. Там говорится «не оскорбляйте Духа Святого» в контексте нашего гнева, раздражения, злых речей, конфликтов, плохого поведения на уровне такого этического поведения по отношению к людям. На фоне этого говорится, вставка идет, не оскорбляйте Духа Святого, и потом ниже еще говорится о манерах поведения христианина. Можете себе представить, если на этом фоне, исполненный Духом Святым, Павел говорит, не оскорбляйте Духа Святого, это оскорбляет его. Что уже говорить о грехах подобных, которые были в жизни Давида? Или других грехов, которые мы квалифицируем особенными грехами, не такими простыми, как типа кого-то оскорбить или на кого-то вызвать. Есть еще одно важное качество греха, что делает его серьезным, и мы должны этого бояться. Это четвертое, описание серьезности греха. Это отсутствие страха перед Богом. Друзья, это ужасно. Если лягушку поместить в холодную кастрюлю, она будет там сидеть возле стенки кастрюли и тихонечко включить конфорку газовую. Вода будет потихоньку нагреваться, она даже не дернется. Она потом побелеет, умрет и побелеет. Даже не дернется, она даже не почувствует. Это дома не рекомендуется проводить такие эксперименты. Не делайте это сами. Это уже для вас сделали, и так это хороший пример того, что происходит с человеком. У него нет страха перед Богом. Его жизнь кипит, его жизнь уничтожает, его грех или происходящее вокруг него уничтожает, а он уже привык, в принципе, не бояться. Это страшная вещь. Потом, я честно вам скажу, откровенно вам скажу, в моей жизни были моменты, когда я не понимал, почему Бог меня не наказывает. Почему Он меня не наказывает? По идее, я сейчас должен быть, ну я не знаю, там, это отдельная тема, что должно было бы со мной произойти за то и то и то. И меня, знаете, что во время этого всего пугало? Я так боялся сильно пойти дальше и просто как бы типа привыкнуть к тому, что такой ужас происходит, и я нормально к этому отношусь. И такое может происходить очень долго, и зайти в это можно очень далеко. Нет гарантий. Нет гарантии. Бог сказал, что Он будет наказывать своих детей. Но вы знаете, что одна из форм наказания, которые видны в Библии, это не физическое прикосновение к жизни человека, а это увещевание. Это увещевание. В Римлянам очень ясно об этом написано. Когда там речь идет о том, что кого Он любит, тех и наказывает, где используется или в евреям, там, где говорится, кого любит, того и наказывает, вот там, где наказывает, там используется слово увещевать, наставлять. Улавливаете? Почему он меня не наказывает? Почему он меня лишает финансов? Почему он меня не лишает здоровья? Почему моя жизнь физическая не страдает? Он тебя наказывает, он тебя увещевает. Он с тобой проводит беседы разъяснительные, это тоже наказание. Но к этому легко привыкнуть. В одно ухо влетело, в другое ухо вылетело. И ты к этому привыкаешь, и как лягушка варишься. И это страшно. Бояться греха нужно вот почему. И бояться нераскаянного греха. Потому что ты к нему привыкаешь. Твоя жизнь привыкает, что это нормально в твоей жизни. И ты уже Бога начинаешь видеть по-другому. Ты уже начинаешь сомневаться в Боге. Потому что когда звучит проповедь о наказании, или ты читаешь текст, как Бог наказывал, ты задаешься вопросом, так подожди, это же не так. Посмотри на мою жизнь, у меня вообще это не так. У меня же этого нет. И тогда у тебя есть два варианта. Или усомниться в твоем правильном понимании наказания от Бога, или второе, это усомниться в том, что ты дитя Божье. Потому что Он не наказывает тех, кто не Его дети. И кто-то, кто не является сегодня христианином или дитя Божьим, может сказать, не, меня Бог наказывает. Это не то наказание, которое лично вам преподается. Это общее наказание всего мира. И это общие последствия проклятия в вашей жизни. Слишком много вы о себе думаете, если вы не дитя Божье, и говорите, что Бог вас лично наказывает. Лично вас. Лично вашим воспитанием занимается. Бог воспитывает только своих детей. Это касается ясного учения из Писания. Только своих детей. И у него есть воспитательный процесс по отношению к его избранному народу, народу израильскому. Это две категории людей на земле, по отношению к которым у Бога есть индивидуальный подход. Остальные все наказываются в общем, в целом. Поэтому не думайте о себе больше, чем вы можете о себе думать. Это особая привилегия быть наказываемым лично Богом на земле, здесь, в качестве воспитательного процесса. Это привилегия детей Божьих. Итак, четвертое описание серьезности греха – это отсутствие страха перед Богом, когда вы перестаете его бояться, когда вы перестаете бояться греха и его последствий. Когда вы перестаете бояться Бога. И последнее, то, что я хотел подчеркнуть, что описывает серьезность греха, это повод для окружающих. Это страшно. Какой повод мы даем нашим детям, какой повод мы даем нашим женам, нашим мужьям, какой повод мы даем нашим близким, окружающим, какой повод мы даем людям, какой повод мы даем неверующим, какой повод мы даем врагам Христа, какой повод мы даем разным людям на разных уровнях, какой повод мы даем нашим родителям. Люди реально соблазняются. Для людей реально очень тяжело. У них вера рушится. Статистика свидетелей Иеговы 98 года официально. И статистика по свидетелям Иеговы. То, что основная масса прихода в их организацию или в этот культ, это выходцы из протестантской церкви. Разочарованные в основном в руководстве. Может быть, последнее, то, что я скажу, шестое описание серьезности греха – это война против Бога. Война против Бога, открытая и прямая война. Бог смотрит на все наши поступки и дает им оценку. Бог дает оценку нашим поступкам. Постоянно. Бог смотрит на все наши поступки и дает им оценку. Они ему либо угодны, либо неугодны. Греховные поступки вызывают у Бога личную неприязнь и непротивление. Страх Господень, написано в Писании, это ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста. Я ненавижу, это пишет Соломон, но это слова Бога, я считаю, напрямую слова Бога. Бог не просто равнодушно, спокойно взирает на зло наших поступков или политически корректно его грехи человека не одобряет. Когда Бог судит грех, Он не просто отрешенно выносит вердикт, оставаясь при этом как бы совершенно незаинтересованным лицом, как судья это делает. Вот закон, вот обвинение, у него там своя жизнь, кто этот человек ему лично? Никак. Судья наверняка говорит, у нас ничего личного. Как бы ты перед законом совершил. У нас с тобой ничего личного. Я считаю, что, кстати, так мы должны обличать людей, так мы должны оценивать или осуждать их поступки. Когда у нас ничего личного с тобой. Я такой же, как и ты. Я такой же, как и ты во всем. Бог меня любит так же, как и тебя, и тебя. И я, в принципе, по сути, такой же нарушитель, как и ты. Но я сейчас хочу говорить не о себе, я сейчас хочу говорить о тебе. У тебя с Богом проблема. Ты с Ним воюешь. Но у Бога не так. Бог ненавидит зло со всей силой чувствуя. Он идет войной против зла. Бог по-другому. У Бога это вопрос личный. Это лично выпад против Него, это лично выпад против Его славы, против Его святости, это нападки на Него. И это совсем уместно, но вряд ли это опишет слон и моська. Это абсолютно неуместное. Ну, то есть она не может писать всей полноты того, что мы делаем и против кого мы идем. Но Он идет против нас, против греха. Иакова 4 глава 4-6 стих. Слушайтесь эти слова. Прелюбодеи, прелюбодейницы, не знаете ли, что что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух живущий в вас? Но тем большую дает благодать Бог. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В этом благодать, что Бог гордым противится. То, что Бог противится нам в нашей греховной жизни. Но Он не балует нас, что Он не потакает нам, что Он не уступает нашей позиции, Он что-то разрушает нашу жизнь. Хотел о применении два слова. Осознаете ли вы серьезность греха вообще в целом? Понимаете ли вы, что это большая-большая беда? И в глазах Бога это очень серьезная вещь. Да или нет, как минимум на это ответьте. Как ты оцениваешь свое отношение серьезно к греху? Почему ты оцениваешь свое отношение к греху именно таким образом? Разберитесь, может быть, дома, почему вы вообще так или иначе оцениваете грех? Если вы оцениваете серьезно, почему вы серьезно оцениваете? Если не серьезно, почему не серьезно? Если не очень серьезно в этом, а серьезно в этом, то почему не серьезно в этом, а серьезно в этом? Проанализируйте, подумайте, не будьте ленивыми в этой сфере. У вас должна быть позиция в этом плане. Что сказали бы, как оценили бы вас близкие вам, близкие тебе люди, как бы они оценили твое отношение к греху и отношение к серьезности его последствий? Ты можешь оценивать так, а что бы твои близкие сказали о тебе? Убегаешь ли ты от греха? Избавляешься ли ты от него? Борешься ли ты? Видишь ли ты угрозу? Молишь ли ты Бога, чтобы Он помиловал тебя? Просишь ли ты других, чтобы молились за тебя? И это все было вступление к Богу. Я очень благодарен Богу за Алексея Прокопенко, который является проповедником в России. Он написал замечательную книгу «Библейское покаяние». Что Библия говорит о покаянии. Я так понимаю, ее в Украине еще нет, скоро она должна появиться. Я даже, может быть, попросил бы, кто работает в книжных магазинах или имеет с христианской литературой дело, как только эта книга появится в Украине, сообщите мне, или Алексею, или Николаю о том, что книга появилась в Украине, чтобы мы закупили ее для нашей церкви. Книга замечательная, и чем она замечательна? Тем, что автор дает библейский обзор, он обобщил работы разных людей, и свою работу написал на тему библейского покаяния. И я лично подчеркнул для себя очень много. И, наверное, большинство о том, чем я проповедую, это из этой книги. Это прекрасное наставление одного из учителей Слова Божьего. Он является, он 77-го года рождения. То есть он достаточно молод, моего возраста, на 2 года младше меня. Но он является одним из ведущих специалистов в древнееврейском языке, изучения древнееврейского языка. Поэтому, когда его изучение псалма 50-го псалма читаешь, ты поражаешься, какие моменты он подчеркивает. Я бы никогда это не понял, если бы не было такого брата, который такое глубокое изучение проводит. Поэтому очень рекомендую эту книгу, и давайте продолжим наше изучение. Еще раз, в прошлый раз мы увидели, чем библейское истинное богоугодное покаяние сопровождается, чем оно является. А сейчас мы прочитаем Псалом 50-й. Псалом 50 для того, чтобы увидеть, как Давид относится к своему греху, как, по крайней мере, некоторые элементы, и посмотрим на то, о чем он просит, о чем он умоляет Бога, о чем он разговаривает с Богом в молитве покаяния. И из этого мы будем дальше учиться, как каяться. Псалом 50. Мы его не будем читать полностью, мы прочитаем до определенного момента с 1 стиха. Давайте стоя прочитаем. Давайте выразим наше почтение Богу, и выразим наше серьезное отношение к словам, которые здесь говорятся. И я очень советую, кстати, некоторые тексты из Священного Писания дома, даже в домашних условиях, читать стоя или на коленях. Потому что это серьезные слова, это слова, которые определяют очень многое в нашей жизни. И к этому нужно серьезно относиться. Это наше выражение поклонения и почитания Бога. Все Писание Бога вдохновенно, поэтому читаем с самого первого слова. Начальнику хора. Помните, почему это важно в прошлой проповеди. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел в Персавии, помилуй меня, Боже. Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня, от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мной. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце мое, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Присаживайтесь. Смотрите в своей Библии, давайте попрактикуемся в разборе слова и посмотрим на 3-4 стих. В этих двух стихах мы увидим 4 просьбы, которые Давид обращает в своей раскаянной молитве к Богу. И это то, чему мы можем научиться, что значит каяться перед Богом, что значит покаяться перед Богом, из чего покаяние состоит. Первое, 3 стих. Он говорит, помилуй меня, Боже. По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти. Вот такие 4 просьбы здесь звучат. Давайте я вам сразу покажу эти просьбы. Первое, помилуй меня. Помилуй, это первая просьба. Можете обвести кружочком или отметить себе в Библии, если у вас принято помечать в Библии или выпишите. Первое, помилуй. Второе, изгладь. Третье, омой. И четвертое, очисть. Четыре просьбы, которые Давид обращает к Богу. Хочу отметить, что настоящая библейская, угодная Богу молитва покаяния, это не просто любая молитва, содержащая просьбу. В общем, о прощении или сожалении. Я в общем сожалею. Я в общем прошу прощения. Когда мои дети подходят ко мне и говорят, папа, прости, потому что мама сказала, иди проси прощения. Я никогда не говорю просто, прощаю тебя. Я сначала спрашиваю, за что тебя прости.
И в принципе всегда все объясняют, за что, кроме матки, они не признавали.
Они объясняют, за что. И это очень трудно. Но я учу их с самого рождения правильно просить прощения. У кого бы то ни было. У выхователки в садике, у бабушки или дедушки. Когда я говорю: Гера, позвони дедушке и попроси прощения за то, что ты плохо с ним разговаривал, когда был в гостях, он берет трубку и говорит: дедушка, прости меня. И косится на меня. Я ему показываю: прости меня за что? Прости меня за то, что я плохо тебе говорил. За то, что я говорил такое-то, какое-то слово, не буду называть эти слова. Стыдно. Маленькие дети говорят жутчайшие слова. Если не представляете, какие гадостные слова говорят трехлетние, четырехлетние дети. Ужас. То есть, понимаете, да? Истинное покаяние, молитва покаяния, она сопровождается анализом, она сопровождается высказыванием, формулировкой. А не просто прости меня за что, в связи с чем, или по какому поводу вы молитесь. Это очень-очень важно понимать, какие ожидания у Бога относительно молитвы покаяния. Давайте посмотрим на первую просьбу. Боже, помилуй меня. Слова Спержена очень хорошие. Это из его комментариев по поводу этих первых слов его помилуй. Давид взывает к милости Божьей еще прежде, чем скажет о своем грехе. Очень важно. Он видит Бога милующим, потом он говорит: Господи, помилуй меня, и потом говорит о своем грехе. Были в следующих стихах, которые он скажет. Он так Бога видит, поэтому очень важно видеть Бога милующим. Дальше Спержен говорит: взгляд на милость благотворен для глаз, воспаленных от покаянного плача. Возможно, вы уже рыдаете по поводу своего греха. И взгляд на милость — это как салфетка приятная для глаз, которая вытирает, настраивает вас на то, что вы сейчас обратитесь, или вы от этой истерики успокаиваетесь в Боге, видя Его милость. Милость Бога означает благость Бога к тем, кто заслуживает лишь наказания. Милость — это качество Бога, которое заключается в выполнении обещаний и поддержании отношений завета с избранным народом, несмотря на то, что народ этот недостоин и неверен. Понимаете, да? Милость — это то, на чем строит Бог отношения со своим народом. Это то, на чем Бог строит отношения с тобой, если ты Его дитя. На милости. Милость — это то, что исходит от Него. Ты нарушаешь, ты строптивый, ты непослушный, ты то послушный, то непослушный, потому что не во всем мы непослушны. Есть моменты, в которых мы послушны. Я не хотел бы абсолютно негативный окрас давать нашей жизни, хотя у меня такого получается. Но милость — это как раз то, что дает нам возможность не потерять завет с Ним, отношения с Ним. Это то, что от Него исходит. Милость и благорасположение Божье к тем, кто заслуживает лишь наказания, никогда не обретается в обмен на что-либо. Милость всегда свободна, без заслуг даруется Богом. Бог милостив. И к Нему нужно приходить как милостивым. И когда мы просим: Боже, помилуй меня, для нас, у нас есть для этого основания. Не потому, что мы выучили молитву Давида, потому что мы его видим милостивым. Мы видим, что он милостивый. Если бы он не был милостивый, мы бы не дожили до этого момента. Его милость к нам велика. И благодаря Его милости и то, что она неизменна, мы помилованы. И у нас есть основания просить милости и говорить по поводу чего мы просим о милости и почему мы просим, чтобы Бог нас освободил. Милость может выразиться в отмене наказания, и Давид прекрасно знал об этом. Милость — это очень важно, то, что исходит от Бога. Это то, что Бог может отменить наказание. Слышите, может отменить, а может не отменить. Но Бог милующий. Если он не отменит, это будет все равно милостивость. И обратите внимание, то, что мы когда читали историю Давида, когда Нафан пришел, и сказал Давид Нафану после обличения: согрешил я перед Богом. Давид согласился, что он согрешил перед Богом. Нафан сказал Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, он снял с тебя, сейчас снимает, ты не умрешь. Какой был план из этих слов? Давид должен был умереть. Некоторые говорят: да нет, просто Давид боялся умереть, поэтому Нафан говорит: ну какие основания? Здесь очень конкретно говорится о том, что ты не умрешь. То есть это, если так просто смотреть на текст, то из этого, ну, на мой взгляд, очевидно, что план был, что он должен умереть. То есть Бог отменяет наказание смертью Давида, хотя был достоин того, чтобы умереть. И он, другие последствия, это умрет твой ребенок, который умер в саде, сын Будан. И он умрет, действительно. Итак, еще раз, милость может выразиться в отмене наказания. Давид прекрасно знал об этом, поэтому обращался к нему, помилуй меня. Поэтому и мы сегодня можем приходить к Богу и просить о милости. Также и мы нуждаемся в милости Божьей, только на основании Его милости мы можем смело, быстро прибегать к молитве о прощении и помиловании, уповая и помня, что Бог может либо полностью отменить наказание, либо частично. Но если мы не придем, тогда будет полнота наказания, точно. То есть у Бога есть решение по поводу наказания нас. У него не может, у Бога нет каких-то абстракций, у него нет отсутствия позиций. У Бога все всегда ясно, предельно четко. Есть наказание, есть грех, есть наказание. Это касается и детей Божьих в том числе. Еще раз, Давид был человеком Божьим, Бог был с ним. У них были отношения, особенные отношения. Позавидовать можно этим отношениям. Любому христианину можно позавидовать. И Бог его наказывал. У Бога был план, как его наказать за его конкретные грехи на земле и наказать его здесь, на земле. Дисциплинировать его. И он говорит, помилуй меня, как дети иногда просят. Давай не три раза ремешком, а один раз давай. И я иногда говорю, давай один раз. Ну, торговля продолжается. Угадайте, что следующее. Не угадайте, вполне дети. Можно не снимать штанишки? Нет, штанишки не снимать нельзя. Ну, пожалуйста. Я говорю, я тебя помиловал, потому что я тебе не три раза был, а один раз. Пожалуйста, прими это наказание. Обращайтесь ли вы так к Богу? Обращайтесь ли вы к Богу? Господи, я сейчас наконец-то готов поговорить с тобой о моем грехе. Пожалуйста, прежде чем я расскажу об этом, прежде чем ты мне скажешь о своем суде, помилуй меня. Молю тебя, помилуй меня. Помилуй меня, не наказывай меня так, как я должен быть наказан. Ты знаешь, как я боюсь боли. Кажется эгоцентрично, и может быть я сейчас учу вас такому эгоцентричному взгляду на наказание, но Бог милостив, и мы его дети. И помните, что просьба о милости не гарантирует полное аннулирование наказания. Оно либо будет той полноте, которую Бог запланировал, то ли оно будет другое. Но, может быть, это нам поможет истинной библейски каяться. Может быть, кому-то вообще покаяться поможет истина о том, что Бог милующий. Итак, первое, о чем Давид просит, помилуй меня. Второе, о чем Бог просит, Боже, изгладь мои беззакония. По тексту смотрите, Боже, изгладь мои беззакония. По множеству щедрот твоих изгладь беззакония. Изгладь означает вытирать или заглаживать и указывает на стирание надписи или записи с глиняной дощечки того времени или из любой другой книги рукописи. То есть, если взять современный мир, это компьютер. И вот когда вы используете эту кнопочку, которая вытирает, вот это изгладить, это значит вытереть рукопись. Когда-то в древнем мире был найден архив в одном из городов. И там было найдено 15 тысяч табличек. Это таблички того времени, глиняные таблички засохшие. И на них было написано, выдано столько-то денег туда-то, какие-то банковские учеты, потом введение каких-то других, там, смета какая-то, еще что-то. Эти таблички, они хранились много веков. Много веков, потому что так использовались для записи. Потом этот человек, это как папин PC в кармане, или там что там, айфоны у кого-то сейчас, там, или какие-то другие приспособления. Когда на глиняной табличке писалось, она мягкая. Пальцем раз и затер. Пишешь и затер. Можно вообще все затереть угодно, обратно пишешь. И в принципе, даже если прошло время, можно размочить и опять же это вытереть. Так это Давид об этом изглаживании писал. Об этом заглаживании. Обращение Давида к Богу с просьбой изгладь, вытереть записи его грехов, указывает нам на то, что Бог и только Он в мироздании имеет право и силу вести записи дел человечества. Малахий 3 глава 16 стих. Слышите, записи наших дел ведутся. И записи грехов ведутся. И Бог изглаживает эти записи. И есть для этого определенные условия, и есть определенные для этого требования Божьи, чтобы изгладить или уничтожить эти записи. И в Писании об этом ясно написано. Смотрите, что написано в Малахии 3.16. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Когда вы последний раз слышали по отношению к себе, чтобы кто-то вам об этом говорил? Пишется книга. Наши дела записываются. Памятная книга – это документ, в который записываются все дела человека, будь то добрые или плохие, тайные или явные. Библия приоткрывает нам дверь в реальный мир Божий, приоткрывает, где мы видим, как у Бога записываются, документируются и сохраняются все записи о всех, абсолютно всех людях. Все эти записи в подавляющем большинстве своем свидетельствуют против нас. В подавляющем большинстве. Не все, но в подавляющем большинстве. Каждый грех, каждый неправедный поступок, каждая греховная мысль, все это тщательно документируется и будет использоваться как основание против нас в судный день. И Библия об этом много говорит. Одно из доказательств, послушайте, что сказал Иисус Христос. Говорю же вам, что всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. За всякое праздное слово. Я сожалею, что не могу развивать эту мысль. Я сожалею, что не могу сейчас показать вам, как это в практической жизни выглядит. Но так сказал тот, кто знает, как устроена жизнь. И мы смотрим в замочную скважину Царства Божьего, как там все устроено. И видим, что Бог что-то записывает. А Иисус говорит, я знаю, что записывается. Я знаю точно, как Бог, что там записывается. Всякое праздное слово, которое вы говорите. Пустое слово. Непригодное для созидания или увещевания. Все ваше пустословие, все ваши анекдоты, все ваши истории, все ваши сплетни, все это записывается. Бог это все знает и сохраняет. Бог и только Он имеет право и доступ к этим записям. Об этом Библия учит. Только Он может стереть, уничтожить записи против нас. Вот что написано в Писании. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня, Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не вспомню больше. Вот это слово «я изглаживаю» – это то же самое слово, которое использовал Давид в своем псалме. Я вытираю запись, я их веду, и я их вытираю. Никто другой не может это сделать. Только он это делает, и только ему ведомо на каких основаниях, и он об этих основаниях рассказывает. Я сожалею, что у меня нет на это времени. Но если вы будете внимательно читать Библию, вы увидите, на каких основаниях Бог изглаживает, вытирает, делает Ctrl-Alt-Delete или делает Ctrl-A, все выделяет и удаляет одним движением, одной клавишей. Или частями. Только Он пишет и только Он знает, как удалить и какие для этого основания. Очень важный момент. Каждый из нас желает, чтобы его список был уничтожен. Более того, каждый из нас что-то делает для этого, и это возможно. Но как? Слушайте, когда мы узнаем об этом списке или знали до этого, каждый из нас хочет, чтобы наш список был в порядке. И есть люди, которые даже это начинают делать. Самый популярный метод, как изгладить свои грехи или беззакония, это задобрить Бога. Чаша весов. Здесь куча плохих поступков, теперь мне надо сделать много хороших поступков, для того, чтобы чаша выровнялась, и еще больше, чтобы мои хорошие поступки как-то расположили Бога. И опять же, это очень большая тема, как устроена наша жизнь. Но я уверен, что мы хотим, чтобы наш список был в порядке. Давайте обратим внимание на структуру текста, 50 глава, 50 псалом, 3 стих. И благодаря, опять же, работе Алексея, Прокопенко, очень ярко видно богоцентричность нашего помилования и изглаживания. Смотрите, 3 стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих». А можно уже высветить то, что я вот разобрал? Там вот есть такое. Слушай, ты со мной, да? Вот там вот, где обратим внимание на структуру, или там «помилуй меня, Боже, помилуй, подчеркнуто». Смотрите в текст. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Вот если... Нету такого, да, у тебя, Ксюша? Слайда. Смотрите, если вывести «помилуй меня, Боже», то вот здесь в центре стоит по великой милости твоей, по множеству щедрот твоих. А ниже предложение – изгладь беззаконие мое. Так вот, помилуй и изгладь – это то, чего мы хотим. Это то, к чему мы стремимся, это то, что нам очень нужно. В древнегреческом написании или в древнегреческой литературе то, что стоит в центре, это самое главное или то, от чего проистекает то, о чем пишется. Вот центральная мысль, так называемая, или центральные слова. Это элементарная грамматика древнееврейского языка. Из этого текста мы видим, что великая милость Божья и множество его щедрот являются основанием или являются путем для того, чтобы мы были помилованы и изглажены наши беззакония. Улавливаете? Что не человек в центре этого, а Бог в центре этого. Если мы хотим быть помилованы, если мы хотим, чтобы наши беззакония были изглажены, то мы должны воспользоваться Божьей благодатью, Божьими ресурсами для этого. Это говорит о том, что наши силы, они ни к чему не приведут. Они бесполезны. Важно отметить, что милость и щедрость принадлежат Богу. Стоят в центре этого текста как причины, как источник, как причины для получения помилования и уничтожения осуждающих записей. Этот текст подчеркивает богоцентричность в помиловании человека. Давайте о нас, применение. Не возникает ли у вас такого чувства, что Бог вас может простить благодаря каким-то вашим качествам? Чувство не возникает? Атмосферки в жизни такой нет? Или, может быть, когда вы просите у Бога прощения, вы думаете, что Бог наверняка простит, ведь не зря же вы ему до этого момента были верны, служили, и были в церкви, и были с ним, и жертвовали собой. Поэтому как бы помилуют, поэтому есть смелость, мы же свои. Я как бы не зря же прожил, я же с ним, я за ним иду. Или вы ожидаете прощения, потому что искренне обещаете не повторять подобных ошибок. Плюс у вас еще есть хорошие плоды, у вас хорошо получается держаться обещания. И вы понимаете, что это уже зрелость, и формируются особенные отношения с Богом. Он уже как бы к вам особенно относится, потому что у вас уже есть верность какая-то. И это на фоне других людей вас поддерживает, что его милость и изглаживание ваших беззаконий как бы имеет основание под собой. Только он является причиной зла. И нам очень-очень-очень важно держать свои мозги в правильном понимании, в правильном русле. И за это нужно бороться, истинно. И это очень тяжело. Мы всегда присваиваем себе причины того, что мы помилованы. Это постоянная тенденция. Обратить внимание на себя, а не на Бога. Ни в коем случае на это нельзя полагаться. Послушайте, что написано в Иезекии, 3 глава 20 стих. И если праведник отступит от правды своей, праведник отступит от правды своей, хотя бы в одном поступке. И поступит беззаконно, он умрет за грех свой. И не припомнится ему праведные дела его, какие дела делал он. Улавливаете? На бочку меда, ложка дегтя. И все. И все портится. Поэтому его милость и способность изглаживать, это то, что является залогом успеха для Давида в его молитве покаяния. Во что верил Давид? Я не могу надеяться на свои заслуги, дела, способности или даже на свою веру. Единственное, на что я могу положиться, это Бог, его милость и его щедрость. Итак, он две просьбы попросил, две вещи попросил. Помилуй меня и изгладь беззаконие. Третье, о чем просит Давид, омой меня. Многократно омой меня от беззакония моего, омой меня. В еврейском языке было несколько слов, обозначающих мытье или омовение. Есть это? Такая табличка такая, рамочка такая. Первое слово, которое используют в древнееврейском, это слово, означающее умываться или омывать кого-либо. Например, помыть руки, ноги, покупать ребенка. Второе значение слова, это слово означало ополаскивать водой, омыть так, как омывают поверхности тарелки или чашки, сполоснуть, омыть. Помыть руки, помыть ребенка или сполоснуть, помыть посуду, ополаскивать. Третье значение означало стирать, как стирают одежду. Так вот, Давид использовал именно слово «стирать», как стирают одежду. Как стирали в древние, как стирали во времена Давида одежду. Были моющие средства, они были на то время уже, и щелочь, и мыло было. Не такое, как у нас, оно было из растений. Но то, что делали, натирали одежду, мокрую одежду, натирали этими щелочами всякими, моющими средствами. И знаете, что делали с одеждой? Лупили ее по полной программе. Переминали, жмакали, выкручивали, били. Там были целые устройства, уже прачечные во времена Давида были. И в Иерусалиме была прачечная. И там просто мучили эту одежду, ее били, с нее все соки выжимали. Опять замачивали, выстирывали, опять натирали, если грязь не отстиралась, и продолжали этот процесс. Понимаете ли вы, что понимал Давид, когда молился Богу о мойне, выстирать? Он просит именно Бога выстирать его. Давид не останавливается только на том, чтобы Бог его помиловал и освободил от наказания. И вытер его записи. Он просит избавления от всякого рода последствий и грязи. Он просит: выстирай меня. Готов ли ты отдать себя в Божьи руки, которые милостиво, с любовью, но неизбежно болезненно для тебя будет производить свою работу по очищению? Именно Бог должен выстирать нас. И Он может выстирать нас. Вопрос, насколько вы готовы отдаться в Его руку. Давид именно об этом и просит. Выстирай меня. Не просто помилуй, не просто вытри мои записи, а продолжай во мне работать, продолжай меня стирать. И он знал, чем это будет сопровождаться. Он будет это сопровождаться очень конкретными событиями. А готовность принять от Бога болезненный процесс выстирывания – это признак истинного покаяния. Вот какую истинную молитву Бог хочет от нас услышать. Вот что Ему угодно. Чтобы мы молились не только помилуй и изгладь, а еще и выстирай меня. И пусть это будет болезненно. Я готов к этому. Я молю тебя, доминует меня сия чаша. Но если есть на то воля твоя, пусть так будет. Вы можете друзей своих просить. Друзья, вчера вечером я молился особенной молитвой. Я просил, чтобы Бог меня выстроил. Он управлял меня процессами, которые освободили меня, очистили. Поддержите меня в молитве. Я не знаю, что меня ждет. Я не знаю, в каком режиме меня Бог будет стирать. Я знаю, что Он будет меня стирать. Потому что это его воля, и я его об этом просил. Четвертое, о чем Давид просит, он просит: очисти меня. От греха моего очисти меня. И здесь речь идет не о физическом очищении, а о ритуальном очищении. О ритуальном очищении, а именно не удаление грязи, как с одежды, а признание или провозглашение кого-либо чистым для Бога, для храма, для богослужения и так далее. Я хочу привести пример такой, что были нечистые животные, которые не использовались в ритуальных, церемониальных церемониях поклонения Богу или жертвоприношения. Бог сказал: вот этих животных мне не приносите, они мне не подходят. Я против этих животных. Это милые животные, зайчики. Славные животные. Бог их сотворил. Но Бог просто говорит: я люблю, это мое творение, я его сотворил. Не думайте, что тушканчики появились просто так. Я их сотворил. Или поросята. Я этих свиней создал. Но если вы хотите мне жертву принести, мне эти животные не подходят. Так вот, когда человек хочет служить Богу, Бог может сказать: не подходит мне твое состояние. Ты нуждаешься в очищении. И Давид прекрасно понимал, он знал всю эту систему. Он знал, что его сосуд запачкан, а он царь. Он должен вести народ поклонению Богу. Он должен созидать поклонение перед Богом. Он инструмент Божий, и он знал, что он запачканный. И он говорит: не только омой меня, не только выстирай меня, а еще сделай меня пригодным для дальнейшего служения тебе. Это то, о чем Давид просит. Он думает о служении дальнейшем Богу и просит: очисти меня. И это очень важный момент, я бы хотел на нем больше остановиться, но нет времени. Что же нам теперь со всем этим делать? Послушайте, друзья, история Стива Лоусона, очень классная история. в прачечное общежитие как-то зашел студент, первокурсник с охапкой грязного белья, тщательно замотанный в старую рубашку. Видимо, он стыдился своей неряшливости, он так и не распаковал одежду, а запихал в стиральную машинку весь узел, как есть целиком. Когда цикл стирки закончился, он перетащил, не развязывая узла, в сушилку, а затем по-прежнему, не развязывая узла, в свою комнату. Каким же было его разочарование, когда он обнаружил, что вся одежда была тщательно намочена, высушена и все такое же грязное. Это говорит о чем? Этот пример, может быть, подводит нас к такому практическому применению. Пока мы продолжаем скрывать свой грех, он так и будет оставаться при нас. Чтобы они отстирались с одежды нашей души, эти грехи, есть лишь один выход. Это открыть их Богу, эти грехи, в настоящем библейском покаянии. Открыть их. Чтобы Бог помиловал нас, изгладил нам наши беззакония, многократно выстирал нас и объявил, оценил нас чистыми и пригодными сосудами для своего служения. Итак, мы сегодня посмотрели на 4 просьбы истинного кающегося человека. Первое. Помилуй меня. Второе. Боже, изгладь мои беззакония. Третье. Боже, омой меня. Четвертое. Боже, очисти меня. Давайте встанем, помолимся. И перед молитвой прочитаем 31 псалом. Слушайтесь в эти слова. Пересчитайте вместе со мной. Псалом Давида. Псалом учения. Это уже не молитва покаяния, это уже наставление. Это уже учение. Давайте к этому отнесемся как наставлению нас. Счастлив человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Счастлив человек, которому Господь не засчитает греха. И счастлив тот человек, в духе чьего, в чьем духе нет лукавства. Когда я, Давид, молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, Боже. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе, Боже, грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, говорит Боже, это Бог уже говорит Давиду, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое, над тобою. Дальше Давид обращается к нам всем. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорились тебе. Не будьте как эти лошади необузданные, как молодые строптивые лошаки. Много скорбей нечестивому, запачканному человеку, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведными. Торжествуйте все правые сердца. Господи, я молю Тебя за каждого из нас. Поддержи нас, Господи, в нашей борьбе за то, чтобы мы росли в истинном покаянии перед Тобой. Мы славим Тебя за то, что Ты ясно учишь в Слове Твоем о том, насколько это важно. Ты не оставляешь нам, Господи, ни одного шанса оправдаться и ни одного шанса сказать, что мы не понимаем, как истинно нужно каяться перед Тобой. Спасибо за то, что Ты не принимаешь наши поверхностные молитвы. Спасибо Тебе за то, что Ты не меняешь нас в связи с тем, что мы просто поняли, что это грех. Славим Тебя за то, что Ты ставишь нас в такие условия, когда мы должны прийти к Тебе и говорить с Тобой о нашем грехе, и говорить, размышляя, оценивая, квалифицируя наш грех, и конкретно просить Тебя. Молю Тебя, Господи, пожалуйста, по милости Твоей, продолжай, пожалуйста, эту работу, и пусть это будет, Господь,
созидательно для жизни каждого из нас и для всей нашей церкви. Славим Тебя за Твое долготерпение, за Твою милость по отношению к нам, за то, что Ты не сразу нас наказал, не сразу нас уничтожил. Славим Тебя, Господи, за то, что даешь нам такое томление духа в грехах наших и не даешь нам всего того, чего бы нам хотелось, и не даешь нам всего того, что Ты приготовил для нас. И ждешь, когда мы покаемся. Мы славим Тебя, Господь, за такое устройство нашей жизни. Это нелегко. Особенно трудно сейчас будет это применить все в жизни. Но мы все равно славим Тебя за это. Аминь.